От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну вот, настал третий час первого дня на этой неделе. И, кстати говоря, с началом ноября. Ростислав Владимирович, вот мы первый раз в ноябре с вами встретились.
И вас также.
Дома аригато. При этом, надо сказать, что ничего хорошего в том регионе, о котором мы обычно говорим, Украине, о вашей родине, моей исторической родине, не происходит, потому что так получилось, что у меня родня жены в Донецке, и мы, когда созваниваемся с ребятами, ну, окраины бомбят каждый день. Просто каждый день. То вот в соседний дом попало, а в наш не попало. То есть новости какие-то такие, что уже слушать всю эту тягомотину про Минские соглашения и кто их должен выполнить, как-то не хочется, потому что люди погибают, люди ранены. Никто в Европе ни о чем, конечно, никогда в жизни переживать не будет по этому поводу. Переживать больше за Киев будет, но тем не менее. Причем все это, пожалуй, что интенсифицируется в последнее время. С вашей точки зрения, какие перспективы?
Ну, понимаете, если обратить внимание на тот регион, о котором вы говорили в предыдущем часе, да, и с которым украинские историки конкурируют за право жить в доисторической родине всего человечества.
Ну да, там все, да.
То, знаете, там работает такая запрещенная в России структура, как ИГИЛ, да?
Ну да, она же исламское государство.
Да, и как вы понимаете, независимо от того, договорится Россия с Соединенными Штатами, не договорится Россия с Соединенными Штатами, поумнеют саудиты, не поумнеют саудиты, и вообще все, что там не произойдет, но вот эти вот несколько десятков тысяч человек все равно будут воевать долго и упорно. По одной простой причине им деваться некуда, потому что даже если завтра будет подписан мир, им всем объявлена поголовная амнистия и так далее, им же некуда возвращаться, потому что с очень большой долей вероятности в местах своего постоянного проживания не только никому не нужны, но будут быстро и эффективно исчезать, растворяться во времени и в пространстве. А банально их просто будут соседи убивать. Так происходило уже неоднократно, и у меня нет оснований считать, что в данной ситуации будет по-другому. А ведь на Украине же ну, точно такие же банды, да? Примерно с такой же численности, тоже в несколько десятков тысяч человек, но примерно так же вооруженные, даже лучше. Потому что у них даже еще и там и авиация есть, украинская армия, совершившие, ну, может быть, чуть меньше преступлений, значит, но и за более короткий период. То есть, если говорить об интенсивности преступлений, то, наверное, они, кстати, конкурируют с ИГИЛ достаточно успешно. Вот. Кроме того, все-таки они, ну, посмотрите, они за два года успели там наубивать свыше 10 тысяч человек. А самое главное, вообще, кто же их считал, если Организация Объединенных Наций уже полгода назад, если не больше, официально определила количество убитых почти в 10 тысяч, там 9 с копейками, 9600 или 9800, я уже не помню. Прошло же полгода, да, и каждый же день приходит сообщение, что там кого-то убивают, кого-то убивают, кого-то убивают. А главное, вы же понимаете, что всех далеко не посчитали, да? Следовательно, говорить о паре десятков тысяч мы как минимум можем, а может быть и больше. И все это произошло между февралем 14-го и вот октябрем 16-го. А ИГИЛ все-таки довольно давно уже там работает, да, и пространство, на котором он действует, значительно больше все-таки. Да, так вот, проблема же еще в том, что эти люди, да, совершали преступления не просто у себя на родине, да, все-таки многие ИГИЛовцы приезжали откуда-то. А эти же ниоткуда не приезжали. Они еще совершали преступления в стране, которая от Ближнего Востока не привыкла уже за многие годы и десятилетия к проявлениям там, террора, разного рода зверств и так далее. В общем-то, последний раз с этим на Украине сталкивались году в 43-м, если говорить о Восточной и Центральной, и в 44-м, если говорить о Западной, да?
Значит, мы фактически вернулись во времена Второй мировой войны.
Безусловно. И, следовательно, отторжение это тоже существует. Их же сейчас уже бьют и убивают некоторых.
Где?
Да? На Украине. Тех же самых, кстати, героев АТО. Буквально,
да вы что?
Буквально сегодня, случайно, за час до того, как выехать к вам, наткнулся на сообщение в интернете. Там, ну, такой со всех сторон герой, прямо с самого Майдана, значит, этих москалей убивал там. Ну, вначале Беркут, потом там сепаратистов убивал. И вообще, ну, просто клеймо негде ставить. Такой герой, такой, значит, выдающийся боевик. Убили в поезде Киев-Днепропетровск.
А кто? Кто враги?
Не нашли.
А что это? Из-за каких-то уголовно-криминальных разборок? Там же очень многие крышевали. Нет, бизнес,
кого-то, может
отбирали.
Быть, кого-то, может быть, убивают из-за уголовно-криминальных разборок. Но человека, который все время просидел там где-то на фронте и возвращался из непродолжительного отпуска, я думаю, что, скорее всего, убили на почве личной неприязни. Поговорил с кем-то, высказал, так сказать, свое мнение, услышал чужое мнение, слово за слово. Ну,
и вдруг встретил не совсем того, кого обычно встречал.
Да, и самое главное, что, ну, по части убили, может быть, это пока и единичный случай, хотя, значит, жаловались уже на то, что преследуют, значит, не понимают героев, да, значит, но по части избиений, таких бытовых конфликтов, это, в общем, достаточно распространенное явление. А потом, ведь у нас же есть... опыт тех же самых бандеровцев, да, которые далеко не каждый мог потом вернуться в свое село там где-то в Галиции.
Смотря значит, что он сделал.
Не только смотря что он сделал, смотря еще какой ориентацией было село, потому что там же тоже, как самое на Кавказе, с этой стороны горы село Бандеровское, с этой стороны горы село Антибандеровское, и они так там потом десятилетиями значит, друг с другом ну, не очень комфортно жили. Да? Значит, а вы же понимаете, что такое, скажем, вернуться куда-то в сельскую местность, где тебя ненавидят все. Значит, потом, как они любили рассказывать в их любимом анекдоте, когда героя АТО найдут изувеченным и повешенным, то та же самая полиция скажет, яке прикре самогубство. Да? Если ситуация поменяется, она ведь поменяется. То есть им же бежать некуда, отступать некуда. В Европе они не нужны, в Америке они не нужны, в Австралии они не нужны, даже в Антарктиде пингвинам они не нужны. И самое главное, у себя на родине они не нужны. Но они вооружены до зубов, и они привыкли, в общем-то, кормиться с этой своей вооруженности. То есть буквально вести бандитский образ жизни.
А им никто не может противостоять?
Кто-то им может,
противостоять,
да, но полицию ликвидировали.
Какая
да?
полиция?
Полицию ликвидировали в 2014 году, значит, и набрали новую в значительной степени из этих же бандитов, значит, или из тех, кто им сочувствует. Вооруженные силы в значительной степени тоже нацифицированы, значит, а те, кого оттуда, кстати, не прогнали, значит, ну, сидят себе тихо, значит, и не выступают. Вот. СБУ нацифицировано полностью, да, значит, там тоже повыгоняли всех, кого только могли, кто им будет противостоять. Значит, поэтому в любом случае, да, им особенно деваться некуда, им нужна война, и они эту войну пытаются все время развязать. Киевскому режиму тоже, в общем-то, нужна война, потому что интегрировать Донбасс на условиях Минского мира он не может. Да, это для него будет означать, во-первых, потерю поддержки тех же самых нацистов, которые являются единственной вооруженной силой. Во-вторых, это будет означать старт распада Украины на удельные княжества, потому что отчего, собственно, Балогов в Закарпатье не должен иметь таких же прав, как, скажем, Захарченко в Донецке, да? Если будет подписано.
Логично. Кстати,
ну, он скажет, это потому что я не стрелял, так я пострелять готов, у меня есть.
Значит, а его поддержат за границей?
А зачем, какая разница, поддержит его или не поддержит? У него в Закарпатье достаточное количество и оружия, и боевиков, он вполне может с этим организовать там, сопротивление Киева. Самое главное, что Киеву его же тоже особенно нечем подавлять. Ведь вот эти вот нацистские банды, они в основном-то организованы в территориальные батальоны. Территориальные батальоны прикреплены к определенной территории. То есть они сформированы из людей, которые здесь жили. Да? Значит, и они заинтересованы в том, чтобы им у себя, там, в Днепропетровске, в Харькове, в Запорожье, в Виннице, в Ровно, во Львове, чтобы им было хорошо у себя на месте. А поскольку у центра нет ни финансов, ни экономики, которая раньше скрепляла всю эту территорию, происходит то же самое, что происходило там, с Древней Русью, с Древней Францией или с Германией. Да? Когда нет общего экономического единства, когда нет общей финансовой системы, это начинает распадаться, потому что каждый замыкается в своем уделе, кормится со своего. Таким образом, даже если Киев сможет каким-то образом начать реализовывать Минские соглашения, для него это означает утрату контроля даже над теми территориями, которые он контролирует. Значит, для него тоже нужна война, по большому счету. И вопрос только заключается в одном. Им надо, чтобы войну начали республики, ДНР, ЛНР. Точно так же, как вот сидят боевики в Алеппо, да, и говорят, на нас Асад нападает. Мы белые и пушистые, они на нас напали. Точно так же Киеву надо, чтобы на белых и пушистых нацистов напали ДНР и ЛНР. Значит, тогда они могут рассчитывать на то, что им опять удастся продавить какую-то там более-менее заметную дипломатическую, политическую, а главное, хоть какую-то финансовую поддержку, да, и таким образом просуществовать еще немного. Значит, это вариант, да, в котором Киев прожил последние два года. Но понятно, что с развалом экономической, с развалом финансовой системы, с резким падением уровня жизни и с началом уже практически расползания страны на регионы, уже даже без всякого Донбасса и без всякого Минска, значит, возможности такой вот квазидемократической, да, олигархо-нацистской власти, они иссякают. То есть работать в режиме подпольного террора, рассказывая, что мы демократы, уже нельзя, потому что это не позволяет контролировать государство. И что мы видим? Мы видим, как в течение там, последнего полугода активно, хотя до этого это тоже было, в течение последнего полугода очень активно, на базе того же самого полка Азов, да, создается нацистская партия, она уже регистрирована, она зарегистрирована уже, она уже имеет ячейки во всех городах, областях страны, она имеет достаточно мощную вооруженную силу, но только в полку Азов 1500 человек, а потенциально мобилизовать они могут из своих боевиков 1010, это очень немало. Это как та же самая Ан-Нусра, которая успешно воюет в Сирии уже не один год. Да? Тем более они становятся центром притяжения для всех остальных таких бесхозных нацистов, потому что самая мощная сила, самая главная. Я думаю, что сейчас их где-то до 50 тысяч, потому что если раньше их было там порядка 15-20, вот в самом начале, да, организованных в разные мелкие, так сказать, фашистские банды, то какое-то количество было прогнано через фронт, да, и там идеологически обработано. Но это же точно так же, как это германского бюргера, да, призвали в армию, отправили, там рассказали, против кого и за что он воюет. И здесь то же самое, сельского паренька пригнали на фронт, да, там ему рассказали, против кого и за что он воюет. Значит, а после фронта, поскольку работать все равно негде, ему надо либо оставаться в армии, либо примыкать к этим же самым нацистским бандам. Значит, вот, значит, то есть создается уже централизованная структура нацистская, причем имеющая поддержку министра внутренних дел Авакова, а в руках у Авакова контроль над МВД. А МВД по численности – это больше армии, а по вооруженности мало чем уступает.
Это сколько?
Ну, МВД – порядка 300 тысяч человек на Украине. И это без учета вот этих квазигосударственных структур, которые там назвали Национальной гвардией и так далее, интегрировали. Это самое. А так можно оценить 300-350 тысяч человек без проблем. Значит, вооружение у них практически не хуже, чем у армии. Может, немножко меньше тяжелого вооружения, но, в общем-то, это вполне сопоставимые вещи. Более того, МВД-то накрывает всю страну. Ведь МВД присутствует везде, да, в каждом даже небольшом селе. А армия присутствует только где-то в гарнизонах да на фронте. Значит, поэтому вариант нацистского переворота, да, и начало уже открыто террора, потому что это последний способ сохранить Украину единой, он очень не просто близок. Это, ну, с моей точки зрения, дело буквально с ближайшего времени. И этим же тоже нужна война. Ведь вам же организовывать внутренний террор, вы же тоже должны, опираясь на какую-то идеологему. Идеологема одна, против нас воюют. И мы подавляем пятую колонну. Вот тот Порошенко, он подавлял плохо, теперь мы будем подавлять хорошо. А подавлять им придется и своих бывших подельников, потому что разочарование с этими достижениями Майдана уже достигло тех слоев интеллигенции, которые его поддерживали. Они получили не то, что хотели, да? То есть это не значит, что они в этом деле разочаровались. Они и дальше говорят, что там Россия на них напала, надо страну защищать и так далее. Но вот не те люди пришли к власти в результате Майдана, не ту идеологию продвигают и так далее. Значит, с Европой как-то не получается. И их тоже надо будет подавить. Их тоже надо будет рассовать по концлагерям. Таким образом, работает там непочатый край для этих самых, для этих нацистов. И они ведь ничем не отличаются, кроме, кстати, родного языка, да? От тех же самых игиловцев. То есть методы у них одни и те же. И применять они их будут точно так же. Если вы, независимо от того, где это происходит, да, хоть в Скандинавии, хоть в Австралии, но если условия одни и те же, то и результат будет один и тот же.
Короткий фашистский переворот или велотекущая гражданская война?
Ну, это уж как получится, но я думаю, что и то, и другое. Потому что вначале нацистский переворот, а потом он все равно не всех устроит. И все равно есть люди, которые располагают своими боевыми отрядами. Но тот же, скажем, Бологов в Закарпатье, который совсем не заинтересован в том, чтобы просто в стране организовывалось террористическое государство, да, он заинтересован в том, чтобы продолжались контрабандные потоки. Значит, точно так же олигархи, у которых еще осталось хоть какое-то имущество, да, хоть какие-то предприятия на западной, то есть на восточной и центральной Украине, заинтересованы в том, чтобы эти предприятия хоть как-то, но работали и так далее. Значит, они не заинтересованы в том, чтобы к ним приходили другие люди какие-то непонятные, пусть даже нацисты, и говорили, что надо поделиться.
И крышевали.
А Авак будет требовать поделиться, потому что не для того он сейчас поддерживает нацистов, не для того он на них опирается, чтобы потом советоваться там с кем-нибудь Ахметовым или Пинчуком, а для того, чтобы все у них отнять. Следовательно, эти люди будут, а, скажем, Кернес и Добкин в Харькове, это вообще его потомственные враги, он с ними враждует уже лет 10. Значит, то есть, если они не сумеют сразу же...
У каждого
же...
свои бандиты?
Да, у каждого свои бандиты. Если вот нацисты, да, не сумеют сразу же очень коротко устроить ночь длинных ножей, да, и перерезать всех своих врагов, ну, по крайней мере, тех, кто способен оказывать сопротивление, а украинцы не немцы, да, они не так пунктуальны, поэтому боюсь, что не успеют.
Это мы помним.
Вот, то, соответственно, а потом велотекущая гражданская война. Потому что все равно, понимаете, вы можете какое-то время запугивать людей террором, да? Но, во-первых, для этого же нужны огромные силы. Но вот даже сейчас для того, чтобы контролировать Украину, любой стране, хоть России, хоть Соединенным Штатам, там, хоть Европейскому Союзу, надо загнать туда 1250-300 войск и полицейских только для того, чтобы обеспечить, ну, условный вооруженный контроль, для того, чтобы банды позагонять хотя бы в подполье и начать создать какую-то административную вертикаль. Нацистам надо примерно такое же количество людей для того, чтобы контролировать всю страну, даже путем террора. У них людей много, но не столько.
Значит, следовать... А у кого столько?
Это ни у кого столько нету. Если бы у кого-то было бы столько, и эти столько можно было бы туда отправить, то уже давно бы там была бы тишь, гладь и Божья благодать. А проблема-то в том и заключается, что ни у кого сейчас нет силы и возможности для наведения порядка там, а события на Украине развиваются хоть и медленно, но в обычной, нормальной, так сказать, последовательности, в которой развиваются события любых революций, хоть буржуазных, хоть социалистических, хоть нацистских. Основная движущая сила революции все равно должна прийти к власти. Если это нацисты, то они все равно будут к власти стремиться. А если вы еще создаете условия, условия им создаются, потому что разрушение экономики, разрушение социальной сферы так или иначе толкает всегда людей к наиболее радикальным течениям. Коммунистов загнали за Можай. То есть левая идея на Украине отсутствует напрочь. Следовательно, любые течения, да, недовольные нынешним состоянием дел, будут либо сидеть тихо, либо поддерживать тех же самых нацистов, потому что они же выступают с радикальными, но популистскими лозунгами. И вы же прекрасно знаете, что в национал-социализме действительно было много от социализма.
То есть там куда как больше, там, чем мы готовы были признать, да, после
там,
войны.
Там ведь социализм был не это самое, не просто фигурой речи. Значит, то есть и эти тоже выступают с такими же лозунгами. То есть они говорят, мы наведем порядок, мы заставим олигархов поделиться. Вы видите, они все воруют. Мы у них заберем. Да, мы придем с автоматом, мы их расстреляем, потому что иначе с ними говорить нельзя. То, что они параллельно расстреляют и всех остальных, об этом же они не говорят.
Ну, и никто особенно на эту тему и не задумывается, как это всегда бывает, потому что вопрос только в том, что у Гитлера это кончилось большой внешней войной. Причем над Германией национал-социалистическая партия взяла власть, вообще-то говоря, без большого сопротивления немцев. Кто-то перешел в ее ряды, кто-то радовался тому, что можно нацифицировать предприятия, отобранные у евреев, или капиталы, секвестированные у цыган. Тут же ведь национализм – вещь великая. Эти ребята используют опыт нацистов, они демонстративно, несмотря что они там думают, это отдельная тема, но они евреев-то не трогают и даже особо и кампании против них не разворачивают, несмотря на этническое происхождение значительной части украинских капиталистов или олигархов. Поэтому особого повода придраться к ним, используя логику времен войны, да нет, это умные, хитрые ребята, либо американцы просто говорят, вот чего делать, и они четко используют эти инструкции.
Ну, Муссолини тоже особо евреев не трогал.
Да, да? И Франко.
Да, это не мешало ни одному и второму быть фашистом. Да?
Муссолини был героем войны, Муссолини был популярнейшим политиком, Муссолини был блестящим популистом, и при нем действительно поезда ходили по расписанию, в отличие от всего, что мы наблюдаем на Украине, потому что распад там чудовищный.
Во-первых, эти ребята, кстати, евреев трогают, и там и избиения, и нападения были еще в 2014, даже в 2013 году. Еще,
но не так, как еще это было. Да. При Шухевиче, Бандере,
Гитлер тоже пришел к власти в 1933-м, а окончательное решение на конференции в Ванзее было в 1942-м.
После.
9 лет.
Я прошу прощения, сделаем небольшую паузу на новости. У нас в гостях Ростислав Ищенко.
Ну, и с Ростиславом Ищенко, в данном случае главным героем сегодняшнего третьего часа. Слав, чем, с вашей точки зрения, это может кончиться и в отношении Донбасса, и в отношении России? Потому что угрозы идут бешеные. Ну, Россию пока не обстреливают, но Донбасс испытывает постоянное растущее давление. В конечном счете это может привести к военному конфликту.
Ну, это, кстати, продолжение того, на чем мы оборвались, да? Вы говорите, там, евреев пока не трогают так, как трогали в Германии. Ну, во-первых, зачем трогать евреев, если главный враг русские? Хотя и евреев тоже трогают.
Евреями теперь работают на Украине русские.
А во-вторых, когда снаряд прилетает в Донецк или в Луганск, он же не спрашивает паспорт.
Это точно. А он сыпется вам на голову.
Вот. Значит, по-моему, вопроса, чем это кончится, нету. Потому что это уже продолжается. Да? Какая разница, война вяло текущая, да? или война интенсивная. Все равно стреляют и все равно убивают. Да, там убивают не по 30 и не по 300 человек в день, убивают по одному, по два, по три человека в день, да? Там, или по пять. Но все равно убивают каждый день. И понятно, еще раз говорю, что прекратить все это, вот так просто взять и договориться, невозможно. Огромное количество людей, даже если мы уберем в сторону вообще самых безбашенных нацистов, которых все равно надо куда-то делать, что-то с ними делать. Да? Повторяю, им уходить некуда. И они понимают, что если они сложат оружие, их будут убивать их собственные соседи. Не всех, но многих. Значит, а что делать с военными преступниками?
Слушайте, может, по израильской методе, если задача этих людей как можно быстрее встретиться с создателем, то, может быть, спецслужбам обеспечить это?
Ну, 50 тысяч человек нельзя сразу переловить
сразу
при помощи
нельзя.
Спецслужб. Тем более, когда они организованы в боевые подразделения. Дальше, кроме них, существуют генералы, полковники и прочие офицеры, которые отдавали преступные приказы, которые являются военными преступниками. Они могут быть тупыми. Значит, и не знать, что за это, кстати, преследуют всю жизнь, да, и по всему миру, то есть спрятаться нигде
скорее
нельзя.
Скорее всего, так и есть.
Значит, ну, им об этом расскажут, более
ну,
того.
Ну, нацисты же ушли от ответственности в огромной мере.
Многие ушли, но многие не ушли. И самое главное, ловят-то их до сих пор. Дедушке столь с лишним лет, из него песок сыпется, и все равно ловят и судят, да. Значит, мелочь, но неприятно. Потом есть прецедент Пиночета, да, которого... простили официально, а потом все равно ловили и судили. Значит, и им об этом расскажут. Даже если не совсем тупые и не знают, найдутся умные, которые расскажут, что даже если вы сегодня подпишете мир, да, и даже если в условиях этого мира будет стоять амнистия, то эта амнистия по отношению к вам, может быть, будет более действенной, чем та, которую вы хотели предоставить Донецку, да, на бумаге подпишем, потом все равно перевешаем. Значит, но, тем не менее, через 5 лет, через 7 лет, а может быть и раньше, поменяется власть, поменяются условия, а ненависть общества к вам не только никуда не исчезнет, она только окрепнет. Потому что даже если предположить, что нынешняя власть вместе со всеми своими нацистами с Украины сегодня исчезла, то все равно восстанавливать нормальный уровень жизни там еще будут лет 5, а то и 10. И все это время благодарное население...
Если не дольше.
Если не дольше, да. И все это время благодарное население будет вспоминать тех, кто их до этого состояния довел. И чем дальше, тем более ожесточенно будет вспоминать. И, следовательно, всегда будет требовать наказать. А любому политику, идущему на выборы... прийти и сказать, я удовлетворю потребности населения, да, потом проведу референдум, отменю вашу амнистию, или даже просто через парламент проведу самое решение, и все, и вы отправляетесь по тюрьмам. Даже тех, кого просто не перебьют. Значит, соответственно, огромному количеству людей просто некуда деваться. И им надо воевать, воевать, не только воевать. И если они не смогут, а они не смогут спровоцировать Донбасс на инициацию боевых действий, значит, они их инициируют сами до переворота, скорее уже после переворота, но все равно они инициируют боевые действия, им просто некуда деваться.
И чем тогда это может обернуться?
Ну, во-первых, поражением для них, да, потому что они уже, кстати, два поражения потерпели, причем в значительно лучших условиях, чем сейчас. Все-таки тогда у них в руках была более или менее цельная страна, еще не рассыпавшаяся, у них была финансовая, политическая, дипломатическая поддержка Запада, которая сейчас, ну, если не исчезла совсем, то близка к полному истощению. Значит,
но они надоели, у меня такое ощущение.
Им противостояли, они не надоели, они просто не выполнили свою работу.
Домашнее задание.
Вот ИГИЛ выполняет работу и не надоедает. А эти не выполнили, они должны были развязать войну не с Донбассом, а с Россией, они ее не развязали.
Они не с их логикой, так это они не Донбасс обстреливают, а десятки тысяч русских военнослужащих
их
и тысячи танков.
Их логика в Соединенных Штатах никого не интересует. Война Украины с Россией нужна была по двум причинам. Первое – связать российские ресурсы для того, чтобы она не могла активно действовать на Ближнем Востоке, который для Соединенных Штатов в миллионы раз важнее, чем Украина, потому что это, кстати, сердце империи. А Украина – это периферия, плацдарм для наступления на Россию можно и другой найти. Значит, и вторая проблема – это разрыв связей торгово-экономических между Россией и Европейским Союзом. Их сумели немножко подрезать, но разорвать не сумели, эти связи восстанавливаются. И самое главное, что газовый транзит так или иначе идет из России в Европейский Союз.
Куда же ему деваться-то
совершенно,
этому самому Евросоюзу?
Совершенно правильно. Нет, ну если бы его удалось бы вообще полностью перерезать, да, то пришлось бы куда-то деваться, да? А поскольку перерезать его полностью не получилось, то Европейскому Союзу есть куда деваться. Это тоже домашнее задание, не выполненное украинскими нацистами. Если, извините, вы не можете выполнять поставленные перед вами задачи, то зачем вас содержать? Барахтайтесь сами, как можете. Нет. Поэтому, собственно, Соединенные Штаты, в общем-то, и относятся достаточно, так сказать, спокойно к ситуации на Украине. Последний год, больше года, почти полтора, не давали денег, миллиард дали, только когда стало ясно, что режим Порошенко может навернуться до 8 ноября.
Что такое миллиард для Украины? Съели и не увидели.
Дали миллиард на один месяц именно для того, чтобы режим дожил до американских выборов.
Значит, потом
уже как получится.
Никто не обещал?
Значит, нет, обещать-то обещали, но я очень сильно сомневаюсь, что дадут.
Обещал, не значит, женился.
Да. Значит, политическая поддержка прекратилась еще в декабре 2015 года, когда вся украинская политическая элита сидела в Верховной Раде, начиная от последнего депутата, заканчивая президентом, квадратными глазами смотрела на Байдена, который вдруг им начал говорить, надо выполнять Минские соглашения. Вот за пару дней до этого Соединенные Штаты были категорически против, говорили, что Минский формат неправильный, надо создать новый формат с американцами, с поляками, там, со всеми остальными, эти соглашения отменить, новые подписать. А тут приезжает Байден, говорит, надо выполнять. Вот когда в этом самом, когда в Вашингтоне поняли, что от этих ребят толку не будет, конечно, они их не могут выбросить полностью, да, они не могут умыть руки и сказать, вы знаете, подумали и решили, что ошиблись. Но такого не бывает, да. Они все равно будут говорить, что на Украине демократия там, и так далее.
Было, помню, да, просто с крыши посольства американского ходили вертолеты. Тяжелая, правда, была война партизанская.
И там все-таки были задействованы американские войска.
Да еще как!
Значит, потому что сейчас населению Соединенных Штатов, по большому счету, абсолютно все равно, что происходит на Украине, оттуда гробы в Соединенные Штаты не идут. Да? Вот. Поэтому сейчас, пока режим Порошенко держится, американцам вообще все равно. Вот он сейчас додержится до выборов, потом это будет проблема следующей администрации, а следующая администрация скажет, ребята, так не мы же его придумали, да? Это же вот эти, которые ушли.
Кстати, вообще хорошая идея взять и передать следующей администрации. Ответственность не есть
как наша. Да, если его потом сметут нацисты, они его сметут. Можно будет посмотреть и подумать, то ли сделать вид, что не заметили, что они нацисты, да, и сказать, что это очередная демократическая революция, в чем я лично сомневаюсь, потому что они уже Европу достали так, что те это самое пищат и плачут, а американцам все-таки хоть как-то надо с союзниками считаться. Значит, либо же всплеснуть руками и сказать, ну, видите, как не получилось. Вот демократический режим Порошенко свергнут радикальными националистами, и, кстати, это произошло потому, что Россия забрала Крым и развязала войну в Донбассе.
Ну, они нет, же, ну, то, они что мы виноваты.
Они же именно так скажут, да?
Это да.
Значит, вот. И так, ну, теперь мы умываем руки, мы, американцы, умываем руки, мы не виноваты, мы пытались поддержать демократический режим, нам не дали. Вот в Сирии не дали, здесь не дали.
Слова а теперь, демократический
да,
режим.
А теперь разбирайтесь с этими бандитами, как хотите.
А, ну да, ну да. Интересно, кстати говоря, чем Европа будет отбиваться, когда и если все-таки пойдет волна населения вот этого, привыкшего грабить. И, ну, я же помню, как в 90-е годы я еще в Чехии встречался с украинскими братками, и вполне себе это была прям Польша, Чехия, это были такие зоны, Венгрия, Словакия, очень неприятная с точки зрения безопасности. Потом какой-то период времени это затихло. То ли они разобрались, то ли разобрались... Немножко люди укрепились там, набрали денег и переместились в Европу легитимно, но как-то вот очень успокоилось. А сегодня ведь похоже, что вот-вот будет новая волна. Сейчас Серёж, конечно, погоду зачитает, потом вот тут и будем говорить о судьбах Европы.
У нас в гостях Ростислав Ищенко. Есть. Ростислав Ищенко у нас в гостях.
Ну, мы про свое, про девичье, потому что, на самом деле, чего американцам Украины без с ними? Чего, на самом деле, европейцам Украины без с ними? Проблема-то в том, что дикое количество народу с Украины до сих пор работает в России, в том числе и западной, и замечательные
их
друзья.
Их все больше и больше.
Причем на самом деле, золотые руки, честные ребята, нормальные люди. Огромное количество людей, которые не могут выстроить себе жизнь на сегодняшней Украине, взаимодействуют с нами. Безумно не хотелось бы разрыва отношений, визового режима. Ну, просто людей дико жалко. Я уже про семьи даже не говорю.
Ну, во-первых, я думаю, что жалеть уже поздно, потому что спасти большое количество людей от дальнейшей катастрофы, гуманитарной, скажем так, да, может только случайность, это если Соединенные Штаты потерпят поражение на Ближнем Востоке и в Сирии, в частности, раньше, чем Украина рухнет.
Новая Переяславская Рада, не?
А это произойти просто не может. Вот.
Рухнет раньше, а кроме того, что значит поражение? Ну, американцы уйдут с Ближнего Востока вообще.
Дело в том, что если американцы уходят с Ближнего Востока вообще, то тогда, независимо от того, кто там будет президентом, действительно побеждает концепция изоляционистов, им тогда, в общем-то, нечего делать в большом мире, им надо замыкаться на своем континенте, сосредотачиваться, собирать силы и начинать потом, когда сосредоточиться по второму кругу. Ну, делать то, что Россия...
Или не начинать.
Делать то, что Россия делала в 2000-2015, они не могут не начинать. Значит, здесь...
То есть не лечится.
Да, здесь, к сожалению, значит, так построена финансово-политическая, экономическая система, что не начать по новому кругу они не могут. Да, так вот, поскольку это произойти в принципе не может, да, значит, даже, я не знаю, какую-то миллионную долю процента на это дать, и то много. Значит, то, что мы видим, в чем заключается, собственно, проблема украинского урегулирования даже после того, как режим Порошенко рухнет. Да, гегемоны ЕС, да, там Франция и Германия будут склонны к тому, чтобы быстренько договориться с Россией, каким-то образом совместными усилиями все это погасить, навести там как-то порядок там и так далее.
А как?
Значит, но, значит, ну, когда есть желание нескольких великих держав, да, то это можно сделать.
Не, значит, уже не уверен, судя по тому, что происходит в Европе с теми же мигрантами с Ближнего Востока, совершенно не уверен. То есть они думают, что это можно. Некоторые из нас верят, что это можно, но я вовсе не уверен.
Я говорю не о том, чтобы навести порядок в Европе, а о том, чтобы навести порядок на Украине.
Я про это и говорю.
Сколько это будет критически важно для Европы. Да, так вот здесь проблема не в мигрантах с Ближнего Востока. Здесь проблема в том, что к моменту падения Украины Соединенные Штаты все еще будут вести борьбу за мировую гегемонию. А это значит, что вот эти русофобские лимитрофы европейские, да, прибалты, поляки, значит, и прочие шведы, они останутся, и они будут выступать против какой-то более-менее конструктивной политики ЕС. Они, безусловно, не смогут ее поломать полностью и сбить всю Европу в свою нарастающую русофобию, но какой-то компромисс с ними немцы и французы вынуждены будут достигать. И в рамках этого компромисса, значит, вот этот барьер, да, вот этот санитарный кордон, который нас отделяет пока, я надеюсь, отделяет от более-менее, кстати, адекватной Европы, он как раз и будет сталкиваться с волнами украинских мигрантов.
Ну, Польша-то первая столкнется с волнами.
Так вот,
привет волынской резне и воспоминаниям о ней.
Да, так вот, учитывая особое отношение поляков к бандеровщине, да, и, да и к Украине в целом, и учитывая, что поляки там не особенно разделяют, кто там какой украинец и из какой он области, да, я думаю, что вполне возможно, что ЕС, кстати, в лице Германии займет такую, значит, квазиконструктивную позицию. Помните, как в «Обыкновенном чуде король говорил ночью»: министры спишутся, выразят соболезнования. То есть, мало ли как там у вас растворились эти волны украинских мигрантов. Из пулеметов вы их прямо на границе расстреляли, в какие-то там концлагеря загнали.
Ну, вряд ли.
Никого... Послушайте, у Польши богатый опыт, значит, ассимиляции так называемых украинцев. В Польше послевоенной жило около 5 миллионов украинцев, а сейчас нет практически ни одного.
Куда делись?
За исключением тех, которые приехали сейчас уже на заработки. Ну,
кого-то переселили по обмену населением, кого-то перебили.
Кто-то исчез, значит, в ходе боевых столкновений.
Там же столько, не только поляки исчезли на Украине.
Вот.
Украинцы, значит, исчезли в Польше.
Но реально Польша была самым моноэтническим государством Европы. Значит, то есть там национальное меньшинство практически исчезло. Многие были просто ассимилированы, и ассимилированы именно потому, что выбирать не из чего было. Или ассимилируешься, или, извини, сам виноват. Вот, поэтому как там будут поляки разбираться с этими волнами украинских мигрантов, немцев, я не думаю, что будет особо интересовать. Главное, чтобы они до Германии не докатывались.
Тоже невозможно докатиться.
Докатятся. Но основное, что на первом этапе, да, скорее всего, Европейский Союз занять более или менее конструктивную и жесткую позицию не сможет. Потому что, по крайней мере, до тех пор, пока не преодолен вот этот вот проамериканизм лимитрофов, да, проамериканизм Восточной Европы, до тех пор, пока есть две Европы, старая и новая, которые совершенно расходятся, диаметрально расходятся в своей позиции по поводу того, как надо выстраивать отношения с Россией, до тех пор у них будет и разная позиция по поводу самой Украины. Для старой Европы, условно, позиция будет заключаться в том, делайте, что хотите, мы даже заплатим, только наведите там порядок. Для новой Европы позиция будет заключаться в том, что нам нужна любая Украина, пусть там будут нацисты, пусть там кровь льется ведрами, пусть там население сокращается быстрее, чем сокращалось в Камбодже при Полпоте, но, тем не менее, нужна любая Украина как буфер против России. И эти две позиции пока что как-то примирить невозможно.
Что-то очень хочется, чтобы новый Махно, может, пришел в гуляй-поле. Может, так... Нестор Иванович был приличный человек, судя по воспоминаниям о гражданской войне на общем фоне всего того, что там было.
То есть вы имеете в виду, что хотелось бы, чтобы пришел кто-то, кто будет убивать хотя бы осмысленно и не в таких количествах?
Кто хотел бы иметь какую-нибудь цель будущей Украины, но осмысленная?
Вот пока что Украина движется в противоположном.
Без воровства, грабежа и фашизма, вот хотя бы это.
Пока что Украина движется в диаметрально противоположном направлении, и, судя по всему, это движение уже не остановить. По крайней мере, я не знаю, не просто я не вижу, я не слышал, чтобы кто-то мог бы назвать какую-то силу сегодня реальную, которая способна остановить Украину в этом скатывании в бездну. Если такая сила будет названа или хотя бы показана, тогда можно обсуждать какие-то варианты, так сказать, спасения. Пока я этого не вижу.
Как говорили в Одессе в годы моего детства, прощай, любимый город, уходим завтра в море. У нас был Ростислав Ищенко. До завтра.
До свидания, Ростислав Владимирович.
До свидания.
Евгений Янович, до встречи.